Это посткоммунистические секты. Значит, мы знаем, что после того, как распалась вот эта антицерковная идеология марксистская в 1991 году, как в народе говорят, цирк сгорел и клоуны разбежались. Вот у многих, значит, вот тех, кто был особенно восприимчив к коммунистической идеологии, у них образовался некий вакуум духовный. Вот эти идеи были выброшены на свалку истории, вот чем это все заполнить. И вот началась своеобразная идеологическая ломка. Вот надо было что-то такое, духовную пищу какую-то получить. И вот тут начались, кто-то, значит, стал, значит, членом традиционных религий, как мы говорим, ну, скажем, буддисты там по своей линии, иудаисты по своей, христиане в разной церкви традиционные начали посещать. Но вот были некие такие отклонения вот традиционных верований, и вот о них мы сегодня и поговорим. Ну вот, значит, например, в 2001 году тогдашний ныне покойный патриарх московский всея Руси Алексей II, он обратился к священникам московской епархии, а он как патриарх, он является епископом Москвы. Вот именно поэтому московское духовенство он собирал раз в год и делал такие доклады. И вот в 2001 году он обратил внимание на такую опасность, что вот среди вот так называемых ультраправославных начинается культ или почитание, значит, Ивана Грозного и, значит, Григория Распутина. И вот что сказал патриарх Алексей II. «Кто из нормальных верующих захочет оставаться в церкви, которая одинаково почитает убийц и мучеников, развратников и святых?» Вот, вот тогда уже, так сказать, был такой сигнал нам послан всем. Ну и вот тут не только, значит, вот Иоанн Грозный, Распутин, тут уже есть тенденции почитания Сталина и Адольфа Гитлера. Причем тут очень интересная такая терминология. Вот в годы нацистского режима, официальной гитлеровской пропаганде, значит, вот Гитлер назывался фюрер, неспосланный небом. Вот так вот. А у нас, значит, когда, скажем, к 70-летию Сталина было приветствие или такое послание приветственное от Московской патриархии, то там было сказано, что Сталин – это богоданный вождь. Ну, как говорится, разницы никакой. С неба неспосланный или там богоданный, тут, в общем-то, то же самое. То есть параллели удивительные. Это не просто какие-то, значит, наветы. Вот возьмите журнал Московской патриархии за 1949 год, 12 номер, там все это по черным по белым, к 70-летию Сталина, это все там написано. Вот. Ну, а история так называемого праведного Адольфа, вот как его, значит, хотят некоторые там маргиналы причислить к лику святых, праведный Адольф, значит, это еще связано с русской эмиграцией. Русские эмигранты считали, что вот революция была сделана руками, так сказать, еврейских революционеров, Россию они развалили. И вот Гитлер, который боролся с еврейством, вот он, как говорится, и есть богоданный вождь, неспосланный небом. Вот, поэтому они сделали ставку на Гитлера. Вот, и частично, там еще...
Что? Частично.
Ну да, частично. Вот, и там, значит, была такая история, значит, еще в 20-е годы, поскольку эмиграция наша была очень там многочисленной, был построен собор православный в Берлине. И вот когда Гитлер пришел к власти, то там, ну, ряд был, значит, зданий отдано под разные службы, там какая-нибудь там имперская безопасность, там РСХА какой-нибудь там, там Министерство иностранных дел. Так получилось, что вот целый такой квартал правительственный образовался. Вот, хотя РСХА имела там где-то там 16 каких-то еще там по всему Берлину точек. Вот, так вот, православный храм оказался вот как раз вот в этом квартале. Ну, хотя было ясно, что, значит, иммигранты, они враждебны советской власти, иначе бы они там не оказались. Но тем не менее было решено и как бы так перенести вот этот храм на другое место, подальше вот от этого, как у нас бы сказали, режимного объекта. Вот так вот.
Режим... А кем это решено?
Ну, Гитлером, да. Вот, режимный объект такой, знаете, советское, нацистское такое слово. Вот. И вот на деньги, так сказать, государства, то есть гитлеровской Германии, храм был разобран, заметьте, не снесен, а разобран, перенесен на равноценное место и построен так, что еще и расширен. То есть вот православные, они могли, так сказать, только лишь благодарить Гитлера за то, что вот он так поступил. И вот есть такой парадокс, точнее не парадокс, а традиция, которая привела к парадоксу. Значит, вот в православных храмах есть ектенье, прошение, ну там за здравствующих, за здравие и за упокой. Значит, за упокой, значит, молятся, еще молимся о упокоении строителей и благоукрасителей святого храма сего. Вот, имен не называется, но вот в этом храме, который до сегодняшнего времени сохранился, вот так как бы автоматически молится за упокоение фюрера. Ну так получилось просто, парадокс такой. Как говорится, из песни слов не выкинешь. Теперь вот, а кстати, вот у нас тоже вот за здравие, тоже еще молимся о здравии, значит, благоукрасителей и строителей святого храма сего. Вот у нас, скажем, Лужков сейчас в бегах, но в храме Христа Спасителя, не называя имени, молятся за его здравие. Вот так. Вот церковь, она не знает там этих опалы какой-то там, кого-то там. Значит, вычеркивать, не вычеркивать, все вот так происходит. Теперь вот известно, что летом 1938 года лидеры зарубежной русской церкви направили адрес благодарственный Гитлеру. Ну и они, значит, благодарили за то, что вот он им собор расширил. И вот писал там Анастасий Грибановский, глава зарубежников. «Лучшие люди всех народов, желающие мира и справедливости, видят в вас вождя в мировой борьбе за мир и правду. Бог да укрепит вас и германский народ в борьбе с враждебными силами, желающими гибели и нашего народа». Вот. Ну, иерархи не говорили о том, кто эти враждебные силы, но всем было понятно, кто имеется в виду. Вот. И не случайно даже нападение на Советский Союз было встречено зарубежниками с надеждой. И глава германской епархии, архиепископ Серафим Ляде, он в воззвании к пастве заявлял о том, что карающий меч божественного правосудия обрушился на советскую власть. Значит, христолюбивый вождь германского народа, это он, значит, про Гитлера, призвал свое победоносное войско к новой борьбе против богоборцев, к той борьбе, которой мы давно жаждали, к освященной борьбе против богоборцев, палачей и насильников, засевших в московском Кремле. Воистину начался новый крестовый поход во имя спасения народов от антихристовой силы. Наконец-то наша вера оправдана. О таком же оправдании писал и архимандрит Иоанн Шаховской. Ну, впоследствии он как бы стал уже таким умеренным. Вот, потом стал и другом нашей страны. Вот, он указывал, что кровавая операция свержения Третьего интернационала поручается искусному, опытному в науке своей германскому хирургу, то есть Гитлеру, и не скрывал надежды на то, что лето пришло, близка русская Пасха. Вот, вот так вот они и прославляли Гитлера. И это, конечно, потом все, как говорится, то поколение ушло, но тем не менее, вот некоторые такие по инерции уже остались вещи. И вот есть такая вот группа архиепископа Готфского Амвросия, который является так называемым иерархом катакомбной церкви истинных православных христиан. Вот. И вот они издавали с 90-х годов и до 2002 года свой вестник под названием «Русское православие». И вот там они, значит, говорили о том, что, значит, вот Адольф Гитлер, он был предназначен исполнить волю Господню. Но, правда, они оговаривались, что, значит, Гитлер недостаточно ясно осознал свою духовную роль, а потому не исполнил своего предназначения и оказался недостойным своего высокого призвания. Вот. Ну, и вот такая вот, значит, идеология. Вот. Теперь, значит, еще истинно православная церковь, катакомбники, они, значит, считали, что он, если даже и не являлся, так сказать, христианином вот в чистом виде, он там, у него были разные оккультные там завихрения, тем не менее, вот ему надо воздавать такие же почести, которые воздавали древние иудеи персидскому царю Киру за освобождение народа Божьего из Вавилонского плена. Вот, значит, праздник Пурим, когда, значит, празднуется избавление еврейского народа от уничтожения. Вот царь Кир, он не христианин, но вот они его, значит, там почитали. Теперь вот уже появляется иконописный образ фюрера. Ну и более того, вот Амвросий, катакомбник, лидер катакомбников, он стал еще с 2001 года духовником русского православного национал-социалистического движения и еще духовником партии защиты Российской Конституции. И в апреле 2007 года он провел на Красной площади молебен, где прочитал так называемую заклинательную молитву против демона Вила. Ну, в Ветхом Завете говорится о том, что там истукан был Вил, да, там, значит, вот против него была борьба, так вот Вил Владимир Ильич Ленин. Так он расшифровывал это. И вот он заклинательную молитву прочитал на Красной площади, за что был задержан на короткое время милицией, но потом его, так сказать, отпустили. Он еще состоит членом опричного братства во имя преподобного Иосифа Волоцкого, который объединяет священников и мирян как официальной Русской Православной Церкви, так и катакомбников. Интересно то, это уже как бы дополнительно, это не в тему, но тем не менее, вот Иосиф Волоцкий и Нил Сорский, вот они современниками были, и у них были два противоположных взгляда на монастырскую жизнь. Нил Сорский говорил о том, что надо заниматься нестяжанием, то есть вот минимум какой-то, там, одна просфорка в день, питание, и омывать ее слезами покаяния. И все, и так вот спасемся. А вот Иосиф Волоцкий говорил, что надо иметь крепкое монастырское хозяйство для того, чтобы и самим, так сказать, не бедствовать, и в случае там голода, неурожая, и окрестных крестьян кормить. Так вот, интересно то, что вот сравнительно недавно Иосиф Волоцкий был у нас объявлен покровителем бизнесменов. Вот. Ну, а Нил Сорский, что подумаешь, там мелким гешефтом занимался, куда ему там, значит, быть покровителем кого-то там. Вот. Теперь вот еще можно сказать некоторые такие вещи, что у нас теперь вот, значит, не только Гитлер вот почитается как святой в некоторых кругах маргинальных, но и Сталин. Значит, вот есть такая, значит, легенда, что вот осенью 41 года Матронушка московская, ныне вот почитаемая святая, она встретилась со Сталином, он к ней приехал, и она его приняла у себя там где-то в какой-то там пещерке на кладбище. Вот он в разгар, значит, вот немецкого наступления поехал к Матронушке, и она ему предсказала победу и так далее. Так вот, значит, вот в Петербурге был такой игумен Евстафий Жаков, который был настоятелем храма святой равноапостольной княгини Ольги в Стрельне, совсем рядом. Вот, он имеет диплом кандидата философских наук, и он был таким сталинистом, и он заявил о глубоком почитании Сталина, который противостоял всемирной русофобии, которая сегодня направлена на то, чтобы уничтожить русский народ и завладеть его территорией. И вот он заявил, что Сталин – великий вождь народа, вобравший в себя православие последнего русского самодержца, его власть как императора и сумел вывести страну на путь, идя по которому Россия может стать истинной православной монархией. И вот он так говорил, значит, что вот и Николай II император, и Сталин, вот это знак равенства. И он говорил так, что Сталин – это человек, который не дал состояться заговору всемирного масонства, заговору выродков еврейского народа, которые приехали в эту огромную страну и подумали, что они могут здесь сделать все, что угодно. Теперь вот еще тут можно отметить, что он там у себя, ну, не он сам, конечно, а заказал художнику фреску у себя в храме в Стрельне. Вот такой сюжет, значит, вот Матронушка, но она в нимбе, потому что она причислена к лику святых, это официально у нас. Вот, и вот она там со Сталином разговаривает. Вот. Ну и вот, значит, изобразил Сталина, конечно, без нимба, но вот в храме на фреске. Поскольку телевизионщики... Что?
Сейчас это здесь, это...
Я думаю, что нет, потому что телевизионщики тут же приехали, но это их хлеб, и они все интересное должны снять и, как говорится, вот, по всем каналам.
Это уже была такая икона.
Это вот, который рядом там с этим училищем районе, да?
Стрельно, я сам точно не знаю, я только
там
вам...
икона у него еще была,
да.
Сталин.
Ну вот, значит, это телевизионщики моментально сняли, но это их хлеб, как говорится, все им... Значит, есть такое определение, Значит, вот еще газетчики придумали американские. Если собака укусила человека, это никого не интересует. Если человек укусил собаку, это идет на первую страницу в вечернем выпуске. Вот. Поэтому для них любая сенсация, вот они это все отсняли, показали там по телевизионным каналам, ну и был скандал. Потому что тут же, естественно, надо было реагировать на это митрополиту Владимиру нашему. Вот, и он его убрал вообще под запрет, и его, как говорится, коленом под зад с этого прихода. И, соответственно, вот и все это, видимо, там уже было убрано, вот эти все изображения.
Как его звали?
Отец Евстафий Жаков. Игумен Евстафий Жаков. Ну, кстати, могу сказать о том, что в одной из епархий Белоруссии там, значит, была... Икона написана, это как бы, знаете, вот пример от противного, с точностью до наоборот. Была написана икона новомучеников. Вот, ну, значит, так, вот центральная часть – это вот новомученики, а вот эти клейма по бокам, вот эти маленькие, да, вот клейма, там изображались вот, ну, казни, которые, которым они подвергались. Ну, в частности, вот там священник там стоит, у стенки, и вот, значит, НКВДшники в форме, да, вот расстреливают из пистолета. Вот такое необычное клейма. Ну, как это было, в общем-то. Вот если, допустим, в древности колесовали кого-то, это изображается на клеймах, это нас не удивляет, потому что так было. А вот художник решил и это вот изобразить, вот как НКВД, значит, расстреливал этих священников. Нет, 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 просто вот сейчас я вам скажу. Значит, и вот тут к местному архиерею, значит, тут пришли старенькие вот эти вот НКВДшники, такие старички благостные, вот, они уже уверовали, вот, и они сказали, вы знаете, вот нас смущает вот эта икона, вот надо ее убрать. Ну как же так вот, вот. Ну, а архиерей сказал, что, знаете, я не могу переписать историю. Вот. И даже распорядился в типографии отпечатать это все, так сказать, эти, ну, просто на бумаге эти иконочки и раздавать там везде широко, чтобы уже, так сказать, совсем забить вот эту тему, чтобы они рот не открывали. Вот приходят такие старички, значит, вот, говорят, что вот мы выполняли приказ, а глаза такие добрые-добрые. Вот. Теперь, значит, Жакова, значит, убрали.
Теперь... Простите, пожалуйста. Да. А раз он игумен, это, значит, ему подаренное звание получается. Да?
Значит, он священник, но монах. Поэтому, если, скажем, если просто священник, это иерей.
Нет, я все понимаю. Да, да. Ну, видимо, подаренное, так нужно понимать.
Не то, что подаренное, но это следующая степень. Вот он был иеромонахом, наверное.
Ну, или он был игумен, как настоятель монастыря, нет, или ему было подарено.
Это, сейчас это в советское время еще это не связано жестко с монастырем. Вот я это понимаю. Вот в Греции, допустим. Я говорю, я архимандрит, меня спрашивают, какого монастыря? А я должен объяснять, что на советское время вообще этого не было, и мы, так сказать, титулярные только.
То есть подаренные. Вот.
Но, нет, не то, что подарено. Это значит так, вот, скажем, он иеромонах, он там несколько лет прослужил на приходе, и вот к Пасхе ему дается очередная награда. Могут ему дать там набедренник, могут ему там крест украшения, могут дать игумена следующий там архимандрит.
То есть он заслужил, условно.
Да, вот так, да. Вот. Ну, наверное, он еще во времена владыки Иоанна Сначева так, видимо, так вот вошел вот в клир, а потом вот тут так вот прокололся.
Он добился, я замечу, большого прихода и усиления, значит, благочестия окружающих.
Ну да, да, да.
Ну и в частности вот он развил эту деятельность.
Да, да, да.
Так а сейчас он где?
Не знаю. Ну, то есть, видимо, его, так сказать, под запрет, и все, значит, ну, если он, значит, не покаялся, не исправился, как что называется, но вот он так и будет под запретом, но он в свое время там, видимо, в миру работал, наверное, и в миру и будет работать дальше. А может быть, он уже такого возраста, что там на пенсии государственной. В общем, это не то, что там он без куска хлеба останется. Вот, и теперь вот еще к вопросу о старице Матронушке. Значит, как появилась вот эта вот легенда, что, значит, Сталин у нее был? Значит, вот было так. Значит, в 1993 году трудами монахинь Свято-Троицкого Новоголутвинского женского монастыря, это Новоголутвин, это значит Коломна, Голутвин-Коломна, было издано сказание о житии блаженной старицы Матроны, в котором содержалась вот эта легендарная легенда о встрече осенью 41 года Сталина и старицы, которая якобы предсказала вождю грядущую победу над немецкими захватчиками. По легенде, вот там в этой брошюре Матрона высказала предположение о том, что Бог помилует Сталина, ибо он сам пленник Кагановича и всех тех. Вот так вот. Хотя в дальнейшем, когда уже было официальное житие старицы Матроны издано, уже, как говорится, такое, знаете, ну, авторизованное, вот эта легенда туда не вошла, но она начала гулять, так сказать, по народу. И, значит, автор одной заметки, причем газета «Завтра», это Прохановская газета, она была сначала «День» называлась, потом в 93-м году, когда вот и это движение, вот как бы путч 93-го года был подавлен, газету прикрыли, он ее снова, значит, зарегистрировал под названием «Завтра». Вот. Проханов тот же самый. Вот. И вот он говорил так, что если все-таки признать, что Сталин вынужденно, переболев большевистским язычеством, исцелился и возвратился к своей исконной православной вере, то его визит к матушке Матроне выглядит поступком не менее естественным, чем посещение князем Дмитрием Иоанновичем Сергия Радонежского накануне Куликовской битвы. Вот так сказать, это уже подверстывается все. Ну, а вообще так, если вот прикинуть, вот что было, например, 7 ноября 41 года. Значит, вот войска с Красной площади прямо на фронт идут. Ну, это уже, так сказать, классика такая. Вот, и кто же их, значит, провожает на фронт? Их провожает на фронт, значит, бывший агент царской охранки, стоя на мавзолее германского шпиона. Вот так, Шекспир отдыхает, да? Такого он бы не придумал. Теперь вот еще можно отметить следующее. Вот Проханов, так сказать, работает в этом направлении. Он вообще человек талантливый, можно сказать. Вот, и вот он опубликовал статью под названием «Проповедь Победы», который же сказал, что в Москве появился проповедник, указывающий современникам, что если бы не победа наша, вот, земная ось перегнулась, и земля пошла бы крутиться в другую сторону. Но Россия ось распрямила, и опять солнце к земле подходит с востока. Вот, ну, это клиника, это лечат, ну, если есть желание. Вот, и вот проповедник этот анонимный учил, что красные герои, отдавшие жизнь за победу, святые, даже если и не были крещены в церкви, так как крестились кровью в боях за Родину. Вот такие вот поворотики делаются. Ну, можно здесь так в качестве контраста такую историю вспомнить, что вот когда красные конники во время гражданской войны шли рубить в капусту белую сволочь, такая, значит, терминология была, то они пели песню «Мы красная кавалерия, и про нас былинники речистые ведут рассказ», и так далее, да? Вот, значит, мелодия-то это одесский фрейхлейс, это танец такой еврейский, который в синагогах, значит, пляшут, под эту мелодию пляшут в праздник Пурим. Вот, но поскольку там Лев Давыдович Троцкий был, значит, вот главой Красной Армии, ну вот, видимо, с его подачи, вот красные конники.
Это был австрийский марш.
Австрийский.
Он как раз и являлся еврейским.
Вот, и Фрейхлис, это вот,
это да, да. Немецко-молдавское сообщество еврейское, вот, вы правильно говорите, Одесса.
Вот, и вот, значит, красные конники шли, значит, вот, белых рубить вот под вот этот самый вот под синагогальный напевы. Вот так вот иногда дьявол кроется в деталях. Теперь Проханов дальше говорит следующее. Не сейчас, так позже церковь причислит к лику святых, значит, защитников Родины, и будет в Волоколамске построен храм великомучеников за победу души своей положивших. В этом храме будет 28 лампад по числу гвардейцев-панфиловцев. Ну, кстати, не все они погибли, это уже, так сказать, легенда, что все погибли. Кое-кто даже в плен немецкий попал. Вот. Будут иконы с лампадами, возжженными перед ликами Талалихина и Гастелла, Зои Космодемьянской и Александра Матросова. За краснодонцев, а также за генерала Карбышева и Якова Джугашвили. Вот такой, значит, вот Проханов, значит, вот он так пытается к церкви примазаться вот со своим, как говорится, партийным билетом. Вот. А те же, кто погубил советскую страну и ныне за победу прячутся, легко узнаются по вопросу, кто генералиссимус Победы, ведь они ни за что не назовут Сталина. Вот. Победа множит своих святых. Святыми являются и баррикадники Дома Советов 93-го года, вот, значит, там Рудской, Хасбулатов, вот те, кто за идеи, значит, вот эти жизнь положил, да. Вот. Тут он сюда и, значит, убитый на Чеченской войне солдат Евгений Родионов. Ну, кстати, это отдельная тема, довольно такая дискуссионная, потому что по одной версии Евгений